Была Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: политические движения и общественные организации вывели на первомайские демонстрации в России десятки тысяч своих сторонников. Папа Римский Иоанн Павел II сегодня будет причислен к лику блаженных. В Германии опубликовано новое исследование деятельности террористической организации «Фракция Красной Армии». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в разных городах России сегодня проходят мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Москве проходят митинги и шествия профсоюзов, националистов, политических партий «Справедливая Россия» и КПРФ, движения «Солидарность» и других политических и общественных организаций. На улице города сегодня работают наши корреспонденты Мумин Шакиров и Павел Куравский. Первым на линию прямого эфира вышел Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, я нахожусь на Театральной площади. Здесь через полчаса начнется митинг коммунистов. КПРФ сегодня шествует от Калужской площади до Театральной площади, но пока их нет, так как это все-таки достаточно длинный путь, и они его должны пройти за минут 30-40. Но сегодня начались шествия на Тверской улице, и одной из первых прошли колонны профсоюзов Москвы и Московской области по девизам «За достойные рабочие места и заработную плату». К ним присоединилась партия «Единая Россия», и совместный митинг произошел напротив мэрии Москвы, где выступили Михаил Шваков, мэр Москвы, то есть это лидер независимых профсоюзов России, мэр Москвы Сергей Собянин и еще ряд других политических деятелей. На этом митинге собралось несколько десятков тысяч человек, вот по данным Михаила Шмакова, где-то около 30 тысяч. Ну, Шмаков, естественно, был одним из главных действующих лиц, он выступил против тех предложений, которые как-то прозвучали из уст предпринимателя Михаила Прохорова о, значит, продлении рабочего дня, и Михаил Шмаков выступил категорически против срочных контрактов, ну, еще и ряд предложений, которые не поддерживают профсоюзы. Затем в 10:40 я переместился на Пушкинскую площадь, куда пришли сторонники партии «Справедливая Россия». Они тоже прошлись по центральным улицам Москвы от Цветного бульвара до Пушкинской площади. И митинг открыл Николай Левичев, который выступил тоже с такими, скажем, социальными лозунгами против повышения квартплаты, за рост квартплаты, за социальную справедливость. И после этого я переместился к Соловецкому камню в расчете на то, что там увижу представителей партии «Яблоко», как заявлено в анонсах. Они должны были собраться у Малого театра и пройти шествием по театральному проезду и возложить цветы у Соловецкого камня, но, к сожалению, этого не произошло, по крайней мере, я никого не увидел. А вот я еще раз повторяю, что в настоящее время я нахожусь на Театральной площади, где здесь потихоньку собираются сторонники коммунистов, ну, естественно, набор красные флаги, портреты Ленина, Сталина, партийная литература, все это здесь распространяется, и все ждут колонну, которую возглавляет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Арслан?
Мумин, скажите, пожалуйста, митинг и демонстрация профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России и партии «Единая Россия» — это было общее мероприятие или они действовали по отдельности?
Нет, это было общее мероприятие. В первых рядах шли активисты профсоюзного движения, за ними представители партии «Единая Россия». Естественно, они прошлись по Тверской и Ямской улице, начиная от Тверской заставы и мимо Триумфальной площади, а напротив здания мэрии. Это был общий объединенный митинг, где еще раз, как я вам уже рассказывал, выступили на одной трибуне лидерами независимых профсоюзов Михаил Шмаков и лидер московского отделения «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин. Арслан.
Когда представители Федерации независимых профсоюзов России критиковали предложение по изменению Трудового кодекса, представители партии «Единая Россия» как-то отреагировали на эту критику?
Нет, нет, мэр Москвы Сергей Собянин, он больше говорил о проблемах городского хозяйства, говорил о том, что буквально недавно прошел субботник, 2 миллиона человек вышли на улицы и убрали, почистили город. То есть нет никаких там, скажем, оппонирующих лозунгов и фраз не было. Все-таки каждый говорил о своем, но на одной площадке. Так что я бы не сказал, что была какая-то конфликтная ситуация. Аслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». И еще одно прямое включение из центра Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский. Павел, здравствуйте. Какие первомайские мероприятия удалось посетить вам и что вы там увидели?
Здравствуйте, Арслан, здравствуйте, радиослушатели. Я нахожусь на Трубной площади. Здесь проходит московская монстрация. Я напомню немножко истории. Монстрация, традиция монстрации родилась 8 лет назад в Новосибирске. Это молодежная акция творческого самовыражения. В принципе, вполне соответствует то, что здесь происходит, идее монстрации. Вышли люди немного вычурно одетые с различными абсурдистскими лозунгами. Ну вот мимо меня идут люди, на их плакатах написано: «Тагил рулит», «Астральный мир, непроходной двор», «Потело на чемоданы», «Эйф Ятлою Кудель в президенты» и так далее. Но вообще скажу, что в этом году монстрацию как таковую в Москве проводить запретили, в отличие от Новосибирска. Один из родоначальников монстрации, известный новосибирский видеорежиссер, художник Артем Лоскутов, я напомню, был осужден за якобы хранение наркотиков, и это дело, в общем, до сих пор продолжается, то есть новосибирские местные власти давили на организаторов монстраций. В Москве запретили монстрацию как таковую, но разрешено шествие, так скажем, проходит шествие общества синих ведерок. Это так заявлено. Синих ведерок здесь я увидел буквально одно, собственно, у человека, который стоял с плакатом «Эйф Ятлою Кудель в президенты». Как таковых синих ведерок нет, и это совершенно правильно. Дело в том, что монстрация изначально своей идеи не имеет какой-то конкретной социальной направленности. Народу очень немного, человек, наверное, максимум 150, люди еще подходят, выходят из метро Трубная, разворачивают различные плакаты, но, в общем, и милиции не так много. Запланировано шествие до станции «Чистые пруды» по Сретенскому и Рождественскому бульваром. Шествие, в общем, уже началось, потому что людей от входа метро Трубная милиция попросила пройти к месту сбора. Вот мы потихонечку двигаемся сюда. Здесь стоят рамки, через которые сейчас люди пройдут. И я так понимаю, что пойдут по бульварам. В силу того, что народу немного, акция проходит вполне себе мирно. И думаю, что, в общем, не сильно она отразится на первомайской картине дня. В отличие, скажем, от Новосибирска, я знаю, что там сегодня на монстрации собралось несколько тысяч человек.
Павел, скажите, пожалуйста, организаторы монстрации утверждали, что их акция не будет носить политический характер, но они так или иначе будут реагировать на текущие события в стране. Как-то это проявляется в ходе этого шествия?
Вы знаете, Арслан, поскольку шествие еще не началось, только начинается, я скажу, что, по крайней мере, по лозунгам судя, нет никакой, так сказать, сиюминутной реакции на какие-либо политические события, происходящие в России или в мире. Это классическая монстрация, не имеющая отношения к реальности, скажем так, не имеющая отношения к каким-то злободневным событиям. Но, в общем, я думаю, что так или иначе, конечно, участники монстрации и имеют свое различное мнение на те или иные аспекты нашей жизни. И вот в интервью, которые они дают, они высказывают разные точки зрения на текущие политические, экономические и прочие события. Но, еще раз повторяю, в лозунгах и в самой организации шествия никак это не отражено. Вот сейчас возник смешной момент. Милиция призывала пройти к месту сбора через мегафон. Это делал, как сказать, полицейский. И ему же в мегафон отвечал один из монстрантов. Это очень развеселило собравшихся, что у них тоже есть мегафон, есть чем ответить полиции.
Спасибо, Павел. Павел Куравский о том, как в Москве проходит первомайская монстрация. Говорит «Радио Свобода». В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбардировке авиации НАТО, однако, по данным ливийских властей, погибли его младший сын и три внука. Россия готова обсуждать возможность международной наземной операции в Ливии исключительно в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Иркутской области без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов, в которых проживают около 40 тысяч человек. В разных городах России проходят мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Красноярске были задержаны двое участников уличной акции «Монстрация». Организаторы массовых акций протеста в Сирии заявляют о начале так называемой «недели снятия осады», в ходе которой они планируют демонстрации в большинстве крупных городов страны. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свобода» программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был руководитель парламентской группы России по связям с Евросоюзом, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Андрей Климов. Ведет программу Данила Гальперович. Сегодня в Ватикане папа Иоанн Павел II, скончавшийся 2 апреля 2005 года, будет причислен к лику блаженных. Процесс беатификации начался сразу после его смерти. Провозглашение блаженным в католичестве является первой стадией прославления, после которой следует канонизация или причисление к лику святых. О сегодняшних торжествах «Радио Свобода» рассказал аккредитованный при Ватикане римский журналист Алексей Букалов.
Эти торжества уже начались накануне вечером с огромного митинга, можно так сказать, если использовать светские термины. Это была всеношная служба в чаше древнеримского ипподрома Чирку Массиму, где, несмотря на дождь, собрались, если судить по рапортам полиции, более 200 тысяч паломников. Это было такое огромное мультимедийное действо с показом на больших экранах кадров хроники понтификата Иоанна Павла II с выступлениями людей, которые его близко знали, песнопениями, музыкальными номерами. Всем этим действом руководил папский наместник Рима, кардинал Валлини. И завершилось это поздно ночью прямым включением видеомостом с Апостольским дворцом, в ходе которого папа Бенедикт XVI благословил участников этого молебна. Но в основном это была молодежь. И сразу по окончании сборища этого народ начал потихонечку подтягиваться к площади Святого Петра. Сейчас город практически парализован. Народ уже заполнил все окружающие улицы. На саму площадь вход ограничен. Там служба безопасности тщательно регулирует вход паломников, потому что около собора Святого Петра будут располагаться иностранные делегации, в том числе высокопоставленные на уровне глав государств, правительств, многие руководители международных организаций, религиозные лидеры. Но уже чувствуется такое напряжение, потому что люди пытаются подойти поближе, полиция оставляет проходы для спецслужб и для санитарных служб. Так что, ну, обычная такая давка, которая для огромных толп неизбежна. Ну, рассчитывают, что уже больше миллиона паломников находится в Риме в связи с этими манифестациями. Одновременно продолжается молитвенное песнопение, горят свечи у гроба Иоанна Павла II, который извлечен из прежней могилы в подземной крипте собора Святого Петра и установлен сейчас около золотой раки, где покоятся мощи апостола. И потом он будет перенесен уже в алтарную часть собора. И 2 мая по окончании второй мессы, мессы благодарения, будет уже установлен в пределе святого Себастьяна в алтарной части главной католической базилики.
Скажите, пожалуйста, а какое значение имеет причисление к лику блаженных папы римского Иоанна Павла II для католического мира, и много ли глав римско-католической церкви удостаивались такой чести?
Вы знаете, у меня нет статистики по поводу, сколько глав. Достаточно много. Достаточно много, во всех случаях, тех деятелей католичества, тех деятелей христианства, которые какой-то след оставили в истории церкви. Но это все были люди, во-первых, это признание приходило значительно позже, через многие годы, иногда и через века. Случай с Карлом Войтылой совершенно уникальный, конечно. Он буквально, папа Бенедикт, последовал призыву, который был начертан на многих плакатах уже в день похорон Карла Войтылы, где было написано «Санто Субито», «Святой немедленно». И он буквально через несколько недель начал этот процесс беатификации. Это огромная бюрократическая вообще процедура, которая требует сбора и изучения колоссального количества документов. И этот процесс был проведен в величайший короткий срок, в течение 5 лет, хотя по, не знаю, писанным или неписанным правилам, раньше, чем через 5 лет после смерти кандидата, это называется кандидата на вознесение на алтарь блаженных, вообще такая работа не начинается. Здесь же все было сделано для того, чтобы как можно быстрее, уже еще на памяти нынешнего поколения, на памяти тех, которые помнили Войтылу, вот завершить этот процесс. И это, конечно, огромное признание уникальной, выдающейся роли польского понтифика, который он сыграл не просто в укреплении церкви, в поднятии ее авторитета, но и подав личный пример молодежи и нынешнему поколению католиков, личный пример вот несения креста, такого своего как бы восприятия Бога и действительно его паломничество по всему миру, которые стали одним из главных дел его жизни, привлекли очень много верующих к христианской церкви.
Беатификация Иоанна Павла II – это признание его общественных, политических заслуг на посту главы Римско-католической церкви? Или есть другие ключевые основания, чтобы причислить его именно к лику блаженных?
Вы знаете, это, конечно, сложный вопрос. Я думаю, что и то, и другое, и то, и другое. Я уже сказал, что вот его крест и смирение, и мужество, с которым он в последние годы боролся со своей болезнью, не отказываясь ни от каких своих обязательств и своих обязанностей, скажем, главы Римской католической церкви, это тоже пример для молодых поколений. Общественно-политическая деятельность, конечно, но и личный позыв, вот фигура этого папы, харизматическая фигура, его послание миру, его призыв не бояться обращаться к Богу. Это все принесло ему, конечно, такое широчайшее признание. Кроме этого, требуется по формальным признакам еще требуется совершение определенного чуда. И таких чудес на его счет было записано немало, но вот последнее, которое как бы переполнило чашу, которое стало основным поводом для того, чтобы решение было принято, его беатификация, это было чудо с французской монахиней, которая страдала недугом болезни Паркинсона, и молитва, обращенная к Иоанну Павлу II, исцелила ее. Во всяком случае, это зафиксировано медицинскими свидетельствами. Тут главное, чтобы это исцеление было необъяснимым с медицинской точки зрения. И оно произошло.
Признание смертного святым, что это означает для верующих? Теперь они могут обращаться с молитвами к папе римскому Иоанну Павлу II?
Во-первых, они могут обращаться, вы очень точно сказали, они могут обращаться с молитвами. Во-вторых, ему будут посвящаться храмы. В Кракове заложена церковь, которая будет носить имя Иоанна Павла II. И, между прочим, в этой церкви будет установлена мраморная плита, которая снята вот с первого захоронения в подземной крипте по собору Святого Петра.
Из Ватикана передавал римский журналист Алексей Букалов. Польша празднует беатификацию, причисление к лику блаженных своего выдающегося земляка Иоанна Павла II. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Торжества начались по всей стране еще в субботу. Литургии в костелах, праздничные концерты, а в Кракове спектакль по пьесе Карла Войтылы «Брат нашего Бога», которую написал будущий папа, увлекавшийся в юности театром.
Вы, кстати, тоже венцы?
Шапан!
Przecież nie chciałem nic od pana.
On po piątym czy szóstym przeczytaniu...
Я прочел пьесу 5 или 6 раз, и только тогда она мне понравилась. Я стал по-настоящему понимать ее. Но проблема в том, что пьесу Карля Войтыла не так просто поставить. Мне пришлось, я бы сказал, ограбить ее, лишив части философии, которой в пьесе очень много. Слишком много для театральных подмостков.
Как на представление театральное.
Говорит режиссер и актер Артур Дюрман. Сегодня за торжествами в Ватикане следят миллионы поляков у телевизоров и на городских площадях, где поставлены огромные экраны, на которых можно видеть происходящее в апостольской столице. Около 100 тысяч поляков решили стать непосредственными свидетелями беатификации своего великого земляка и находятся на площади Святого Петра. Для поляков беатификация Иоанна Павла II имеет особое значение.
Доминум Карлум Санкте Романе Экклесие кардиналем Войтыла.
В 1978 году, когда кардинал, архиепископ Краковский Карль Войтыла стал папой, страна ликовала, несмотря на недовольство коммунистических властей.
Верены, что это дело также молитвы целого народа польского.
Мы верим также, что это результат молитв всего польского народа, который получил награду за свою верность и живую религиозность. Выборы нового папы – это радость для всей католической церкви, однако польская церковь имеет особенную причину для радости.
Поводы шчегульной радости ма кощу в Польсе.
Говорилось в официальном заявлении польского епископата. Затем первое паломничество Иоанна Павла II на родную землю в июне 1979 года, во время которого им были сказаны слова, ставшие для миллионов поляков сигналом к борьбе за свои права.
Я сын польской земли.
Я сын земли польской, и одновременно я, папа Иоанн Павел II, взываю вместе со всеми вами, да сойдет дух твой и изменит облик земли, этой земли. Легендарный лидер первого независимого профсоюза в странах бывшего коммунистического блока Лех Валенса признается позже, что именно после этих слов папы в профсоюз «Солидарность» вступили около 10 миллионов поляков. К словам Иоанна Павла II, его земляки прислушивались всегда, считая папу также и в какой-то степени своим послом, который поможет стране избавиться, в конце концов, от коммунистического господства. После смерти Иоанна Павла II поляки с нетерпением ждали начала процесса причисления своего великого земляка к лику святых. Архиепископ митрополит Варшавский Казимир Шныч. Я хотел бы начать нашу встречу с очень радостного известия. 5 минут назад нам стало известно, что апостольская столица официально закончила процесс беатификации, который состоится 1 мая нынешнего года.
А беатификация будет 1 мая этого года.
Между тем, по данным проведенного накануне опроса общественного мнения, 58% поляков заявляют, что жизнь и учение Иоанна Павла II повлияло на перемены в их жизни. 2/3 опрошенных признаются, что в своей жизни руководствуются заповедями папы поляка. Саму беатификацию важным событием в своей жизни назвали 83% жителей Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 12:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбежке авиации НАТО, однако, по данным ливийских властей, погибли его младший сын, 29-летний Саиф Аль-Араб, и 3 внука. В разных городах России проходят мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Москве состоятся сразу несколько митингов и шествий, организованных как профсоюзами, так и оппозиционными силами. В Красноярске были задержаны 2 участников уличной акции «Монстрация». В Иркутской области без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов, в которых проживают около 40 тысяч человек. Организаторы массовых акций протеста в Сирии заявляют о начале так называемой «недели снятия осады», в ходе которой они планируют демонстрации в большинстве крупных городов страны. Программа развития ООН откладывает рассмотрение плана помощи Сирии в связи с политической напряженностью в стране. Израиль приостановил перечисление в бюджет палестинской автономии налоговых и таможенных платежей в связи с сообщениями о возможном формировании единого палестинского правительства при участии группировки Хамас, отрицающей право Израиля на существование. Йеменская оппозиция осудила президента Али Абдалу Салиха за отказ принять план передачи власти, предложенный международными посредниками. Президент США Барак Обама призвал власти Бахрейна уважать устремления граждан и провести реформы. Соединенные Штаты подвергли критике недавний визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию. Представитель Госдепартамента США Марк Тоунер заявил, что это несовместимо с уважением территориальной целостности Грузии. В Афганистане в воскресенье в результате нападений боевиков в двух провинциях погибли не менее 6 человек. Более 1 000 000 человек, по данным полиции Рима, принимают участие в церемонии причисления к лику блаженных папы римского Иоанна Павла II, скончавшегося 6 лет назад. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Барак Обама обнародовал свидетельство о своем рождении. Иван Касперский вернулся к отцу невредимым. Эти сюжеты выбрала Софья Корниенко для рубрики «Гламорама».
На официальном сайте Белого дома появилась копия полной формы свидетельства о рождении президента США Барака Обамы. Таким нетрадиционным способом Обама надеется положить конец пересудам о том, коренной он американец или нет, и доказать, что имеет право занимать пост президента как родившийся на территории США гражданин. В среду Обама заявил, что потрясен повышенным вниманием в обществе к подробностям его появления на свет. Это не в его правилах вообще реагировать на подобные спекуляции. Однако продолжающиеся споры вокруг его свидетельства о рождении, которое до сих пор было в открытом доступе лишь в сокращенном виде, отвлекают общественность от обсуждения по-настоящему важных проблем, объяснил Обама. Документ подтверждает, что Барак Хусейн Обама II, второй, потому что его отца звали тоже Барак Хусейн Обама, действительно родился на территории США, в городе Гонолулу на Гавайях, вечером 4 августа 1961 года. В свидетельстве также зафиксированы расовая принадлежность родителей, чернокожий папа и белая мама, и род их занятий. 25-летний отец Обамы на момент рождения сына был студентом, 18-летняя мать нигде не училась и не работала.
Дискуссия о месте рождения Обамы возобновилась на днях, когда его потенциальный соперник на грядущих президентских выборах, магнат Дональд Трамп, пошутил, что Обама даже не американец, а вообще кенийец. Впрочем, Обаме нынешний маленький скандал только на руку. Его рейтинг падает прямо пропорционально растущим ценам на топливо. Экономика пока так и не оправилась от недавнего кризиса. Зато, как теперь выяснилось, его соперники из республиканского лагеря заняты не решением этих насущных вопросов, а плетением бесполезных интриг. Да и Дональд Трамп, как полагают многие эксперты, кандидат совсем несерьезный. Так, еще в прошлом месяце этот человек пожертвовал деньги на кампанию избранного в итоге мэра Чикаго Рама Эммануэля. Что же в этом дурного, спросите вы? Ничего. Разве только то, что Дональд Трамп выдвигается от республиканской партии, а мэр Чикаго, которого он финансировал, от демократической. В начале апреля на предвыборном сайте Обамы появился первый агитационный ролик, в котором простые волонтеры предвыборного штаба объясняют свою приверженность демократическому кандидату. «Мы не можем оставаться в стороне. Политика – это то, как мы управляем сами собой», – говорят герои ролика и поневоле завидуешь им.
I had this perception that politics was all show, it was all sound bites. But politics is how we govern ourselves. That's what politics is. At the grassroots level, it's individuals talking to other individuals and making a difference.
Место рождения и семья, в которой посчастливилось родиться, действительно определяют многое в дальнейшей жизни. На прошлой неделе многие из нас узнали, что Касперский – это на самом деле не антивирус, а живой человек, вполне уязвимый. И этому человеку на протяжении нескольких дней было очень плохо и страшно, потому что у него похитили молодого сына. Сына Евгения Касперского Ивана 5 дней продержали на подмосковной даче в темной бане в наручниках, требуя за него выкуп в 3 миллиона евро. Деньги родители собрали, но оперативникам удалось освободить юношу. Переговорщики перехитрили незадачливых похитителей, предложив им забрать выкуп на нейтральной территории. Когда почти все члены банды покинули место, где томился их юный пленник, освободить его уже не представляло большого труда.
Горе-похитители тоже оказались отцом и сыном. Им помогали другие члены семьи и друзья. По их словам, они надеялись при помощи Касперского отдать долги по кредитам. По версии следствия, однако, преступники вели себя слишком простодушно. Вряд ли они сами смогли бы собрать всю необходимую для похищения информацию в сети недоступную. Сын Евгения Касперского, чье состояние оценивается Forbes в 800 миллионов долларов, учится в МГУ и работает в компании своей матери Натальи Касперской. Там, по дороге на работу, его и похитили. Офис компании расположен в одной из московских промзон. По словам девушки Касперского-младшего, с которой они вместе живут в Москве, почти никаких данных о нем в интернете нет. Даже ВКонтакте указан его старый адрес. Предположительно, преступление было совершено по заказу, чьему неизвестно. Теперь к Ивану Касперскому приставлена охрана, а Касперский папа в своем блоге винит в случившемся себя. Парадоксально, что, работая на защиту от компьютерных зловредов, я слишком легкомысленно относился к безопасности своей семьи, написал Евгений Касперский. Он также многословно благодарит за успех операции сотрудников ФСБ и ругает сотрудников газет, которые раздули эту историю в прессе. Впрочем, интересно, действовали бы сотрудники ФСБ столь же оперативно, не будь эта история раздута в прессе.
Гламорама Софии Корниенко.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
В Германии опубликована книга Карины Понта «Юлии Альбрехт. Крестные дочери. В тени РАФ». РАФ, или фракция Красной Армии, радикальная террористическая организация, действовавшая в 60-е и 70-е годы прошлого века в ФРГ. Авторы книги хорошо знакомы с ее деятельностью. Понта – дочь убитого террористами руководителя Дрезнербанка, а Альбрехт – сестра активистки РАФ, которая помогла проникнуть в дом банкира. В отличие от многих других документальных и художественных произведений о фракции Красной Армии, в центре повествования не террористы, а их жертвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Жарким июльским днем 1977 года банкир Юрген Понта отдыхал на террасе загородного дома под Франкфуртом на Майне. Он ждал Сюзанну Альбрехт, сестру своей крестной дочери Юлии. Семьи были дружны много лет. Юрген Понта не подозревал ничего плохого, и когда услышал через входную дверь «Это я, Сюзанна», спокойно впустил в дом молодую женщину, державшую в руках букет роз, и ее двоих друзей. Как выяснилось позже, это были члены фракции Красной Армии Кристиан Клар и Бригитта Манхаупт. В банкира стреляли с небольшого расстояния. Вскоре во Франкфуртской университетской клинике Юрген Понта скончался от полученных пулевых ранений. Клар, Манхаупт и впустившие террориста в дом Альбрехт скрылись с места преступления. Его детали и в первую очередь то, кто именно из членов РАФ совершил убийство, до сих пор неизвестны. Все трое и сейчас хранят молчание по поводу тех событий. В течение 30 лет после трагедии между семьями Понта и Альбрехт не было никаких контактов. В 2007 году сестра Сюзанны Альбрехт, Юлия, решает прервать молчание и пишет письмо дочери убитого банкира Карине Понта. Начинается переписка. Через какое-то время эти женщины встретились на знаменитой берлинской площади Паризерплац. На основе диалога, возникшего между ними, и родилась книга «Крестные дочери в тени РАФ». Карина Понта рассказывает.
До той беседы с Юлией Альбрехт я находилась в состоянии полнейшего одиночества и, наконец, встретила человека, с которым я смогла поделиться тем, что у меня было на душе все годы после трагедии.
После убийства отца Карина Понта вместе с матерью уехала в США. Сюзанна Альбрехт перебралась в ГДР, где она благодаря поддержке Штази получила фальшивые документы на имя Ингрид Йегер. А ее сестра Юлия, живя в Гамбурге по другую сторону железного занавеса, гуляя по городу, ежедневно видит на досках объявлений фотографию сестры с текстом «Разыскивается опасная преступница». Все эти годы Юлия Альбрехт жила в страхе.
Мы надеялись, что Сюзанна вернется и расскажет что-то такое, что позволит нам облегченно вздохнуть, избавит от страшного психологического груза.
После крушения Берлинской стены Сюзанну Альбрехт арестовали, и она предстала перед немецким правосудием. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако вскоре она была условно освобождена. Сейчас Сюзанна Альбрехт живет под другим именем в Бремени и учит немецкому языку детей из семей иммигрантов. Ведет замкнутый образ жизни. Процесс над сестрой не помог Юлии Альбрехт ответить на вопросы, которые ее мучают все это время.
Мне недостаточно ее слов на процессе о том, что это был самый ужасный в жизни поступок. Этого слишком мало. Я до сих пор хочу услышать из ее уст что-то такое, чему бы хотелось верить.
В потоке книг, написанных о фракции Красной Армии, произведение «Крестные дочери в тени РАФ» занимает особое место. Пожалуй, впервые так громко звучат голоса жертв террора и поныне мучительно пытающихся узнать все подробности события, произошедшего 30 июля 1977 года. С другой стороны, для Карины Понта и Юлии Альбрехт написание этого произведения стало своеобразным средством самотерапии. Впрочем, многие критики находят и слабые места в книге, особенно когда Карина Понта делает смелые исторические предположения. В частности, она заявляет, что за террористами фракции Красной Армии стояла ГДРовская разведка Штази. При этом Понта указывает на результаты собственного расследования. Версия эта не нова. Она и раньше циркулировала в прессе. Историки, однако, на которых ссылаются немецкие средства массовой информации, считают, что Карина Понта не приводит достаточных доказательств в пользу своего предположения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи не пострадал при вчерашней бомбардировке авиации НАТО. Однако, по данным ливийских властей, погибли его младший сын и три внука. Россия готова обсуждать возможность международной наземной операции в Ливии исключительно в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Иркутской области без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов, в которых проживают около 40 тысяч человек. В разных городах России проходят мероприятия, посвященные празднику 1 мая. В Красноярске задержаны двое участников уличной акции «Монстрация». Организаторы массовых акций протеста в Сирии заявляют о начале так называемой «недели снятия осады», в ходе которой они планируют демонстрации в большинстве крупных городов страны. Программа развития ООН откладывает рассмотрение плана помощи Сирии в связи с политической напряженностью в стране. В Афганистане в воскресенье в результате нападения боевиков в двух провинциях погибли не менее 6 человек. В Ватикане покойный папа Иоанн Павел II будет сегодня причислен к лику блаженных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Центральным событием недели стала свадьба британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Телетрансляцию их венчания в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовали 1900 гостей, смотрели более 2 миллиардов человек в 180 странах. Слово лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Когда королева Елизавета II вернулась в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства после свадебной церемонии, она сказала: «Это было потрясающе». Несомненно, такого же мнения о королевской свадьбе придерживается большинство населения страны. Более миллиона англичан и туристов, стоявших вдоль маршрута свадебного кортежа, восторженно приветствовали молодоженов. После красочной свадебной церемонии, поцелуев молодоженов на балконе Букингемского дворца в присутствии полумиллиона зрителей и устроенного королевой приема для 650 гостей, новоиспеченные герцог и герцогиня Кембриджские в открытом автомобиле, причем шофером был принц Уильям, и уже без эскорта конной гвардии направились в Кларенхаус, чтобы, передохнув, уже по-настоящему отпраздновать знаменательное событие своей жизни в кругу друзей. Вечером ее королевское высочество герцогиня Кембриджская с супругом вновь отправились в Букингемский дворец, где их ждали не менее 300 друзей и родственников. Кейт, которой недавно исполнилось 29 лет, Уильям на 5 месяцев ее моложе, сменила белое кружевное подвенечное платье с фатой и тиару с бриллиантами на белое атласное вечернее платье с большим декольте. Кстати, также работы автора ее подвенечного платье Сары Бёртон, дизайнера из дома моды Александр Маккуин. Уильям сменил красный парадный мундир полковника Ирландской гвардии, в котором был на венчании, на черный сюртук и черный галстук-бабочку. Королева предоставила им свою лондонскую резиденцию на весь уикенд и удалилась с принцем Филиппом в Виндзорский замок. Так что танцы и веселье в Букингемском дворце продолжались до утра. Телезрители заметили, что, стоя у алтаря во время венчания, принц Уильям что-то шепнул Кейт и что-то очень тихо сказал ее отцу. Услышать это было невозможно. Сейчас с помощью эксперта, умеющего читать по губам, стало известно, что принц шепнул невесте: «Ты выглядишь потрясающе», а с ее отцом Майклом Миддлтоном пошутил. Предполагалось, что это будет небольшое семейное дело. В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси делится своим мнением о будущей королеве Великобритании.
Как все в Британии, я очень рад этому браку. Думаю, что Кейт фантастическая девушка, и что самое важное, она оказывает огромную поддержку Уильяму. Думаю, что Кейт будет прекрасной будущей королевой. Характерно, что она готова была ждать своего часа очень долго. Ее даже критиковали за это и прозвали «Кейт в ожидании». Критики полагали, что как современная женщина, она должна быть более самостоятельной. Однако я думаю, что она попросту очень любит Уильяма и была готова ждать его бесконечно в уникальных обстоятельствах, в которых она оказалась, когда ей приходилось принимать во внимание интересы и обязанности Уильяма, будущего короля. В этих обстоятельствах выбор принцем Уильямом будущей королевы оказался не только его личным выбором, но и выбором всех британцев.
Лондонцы, следуя примеру августейших новобрачных, превратили день их свадьбы в национальный фестиваль уличных вечеринок и пикников. Еще в четверг я обнаружила на двери своего дома плакат с призывом собраться на пикник на лужайке, расположенного неподалеку парка Хэмпстед-Хит. «Приносите еду и питье и присоединяйтесь к своим соседям», – призывала надпись на плакате. Надо сказать, что гуляния и вечеринки в день королевской свадьбы, благо этот день был объявлен выходным, прошли по всей Британии. Даже у дверей и резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит-10 за столами во главе с Дэвидом Кэмероном сидели и пили за здоровье новобрачных 100 приглашенных сотрудников благотворительных организаций. Во дворе Шотландского университета Сент-Эндрюс, где учились Уильям и Кейт, и где они познакомились в 2001 году, в честь молодоженов был устроен фуршет на 1500 человек. В деревушке Баглбери в графстве Бекшир, где родилась Кейт Миддлтон и где живут ее родители, местные жители пили в пабе нетрадиционное пиво за здоровье ставшей знаменитой землячки, а шампанское. Такие же уличные вечеринки и гуляния прошли в Лидсе, Саутгемптоне, Глазго, Шеффилде и других городах. В одном Лондоне их было более 800. О значении свадебных торжеств для будущего британской монархии рассуждает Роберт Лейси.
Думаю, что эта свадьба показала, что британская монархия становится более современной, более человечной, более гибкой и более здравомыслящей. Впервые будущая королева вышла не из аристократической среды, и британская монархия приветствовала девушку из народа, которая должна стать будущей королевой. Все это говорит о том, что современная Британия изменилась, и в частности изменилась и монархия. Так что в будущем у нас будет королева Екатерина, королева-консорт и супруга будущего короля Вильгельма VI.
Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг британской монархии и королевской семьи идет вверх, и огромное большинство населения, до 80%, считает монархию неотъемлемой частью британской идентичности, традиции и культуры.
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и продолжает ее авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
На этой неделе исполнилось 25 лет Чернобыльской катастрофе, потому предмет сегодняшнего разговора – многослойное слово «Чернобыль». В нем много смыслов, но главным стала авария на АЭС. Значение корявых вроде бы фраз «потом произошел Чернобыль» или «это было после Чернобыля» понятно всем. Четверть века назад превалировали другие смыслы. Про атомную станцию, расположенную в 10 километрах от не самого крупного украинского города, на территории огромной страны знали не больше, чем про другой какой-нибудь аналогичный объект. Словари русского языка давали только одно толкование – «Чернобыль» с таким вот неукраинским русским ударением. Это широко распространенный вид полыни, по латыни «Артемизия вульгарис». Нетрудно догадаться, что старинный город Чернобыль, первое письменное упоминание которого приходится на конец XI века, получил название именно по этому характерному для данной территории растению. Техногенная катастрофа 1986 года породила такую народную этимологию с уклоном в мистику. Дескать, топоним образован от сложения слов «черная» и «быль», где «черная» трактовалась как страшная, плохая, а «быль» – событие. На самом деле все куда прозаичнее. Всем знакомо слово «былинка», то есть «травинка», «быль» того же корня. И черный не всегда знак беды или обозначение цвета. Девушка-чернавка – простолюдинка, а чернолесье – хвойный, не лиственный лес. Все так, только после взрыва на четвертом блоке теперь уже навсегда Чернобыль в общественном сознании окрашен в черный, траурный цвет. Еще одна метаморфоза. Сейчас уже с некоторым усилием вспоминается, что у слова «чернобыльцы» прежде было единственное значение – жители определенной территории. Потом так стали называть ликвидаторов аварии. Почему стал возможен такой перенос? Об этом спросим директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Механизм, в общем, довольно важный и распространенный, но только, может быть, не в этой области. По форме «чернобылец» образовано от существительного «Чернобыль», но существенно, что эти слова в первом значении обозначают жителя страны, города, местности и так далее. А во втором значении появляется идея связанности с неким событием в случае Чернобыля с чернобыльской катастрофой, афганец с афганской войной. То есть связь происходит не с самой местностью, а с неким событием, которое в данной местности произошло. Механизм такого переноса, в принципе, возможен, но для названий местности он необычайно редок. Прежде всего, потому что появлению нового значения мешает старое значение. Интересно, что, скажем, в случае с Чеченской войной у чеченца второго значения не появилось, потому что слишком актуально для нас слово «чеченец» в первом значении. Если мы посмотрим газеты, то, естественно, чаще употребляется национальность чеченец, значительно чаще, чем национальность афганец. Афганцы, народ от нас достаточно далекий и нам не очень важны. Поэтому первое значение слова «афганец» не так препятствовало появлению нового значения ветерана афганской войны.
Значит, чернобыльцы, путаницы не возникают, потому что там уже нет населения фактически?
Ну, не то, что нет, но все-таки согласитесь, что Чернобыль сам по себе городок настолько небольшой, что, собственно, о чернобыльцах газеты пишут, а люди вне Чернобыля говорят именно в связи с этой катастрофой. Как это не ужасно, но именно катастрофа сделала это место важным.
Завершая разговор с Максимом Крангаузом, отметим, в 25-ю годовщину слово «чернобыльцы» звучало заметно реже, чем прежде. На смену ему пришли официальные формулировки. Ликвидаторы чернобыльской аварии прежде всего. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И финальную точку в нашей программе поставит комментарий Виктора Шендеровича.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Назначена новая встреча Путина с творческой интеллигенцией. Да не простая, а с изюминкой. В порядке дружеского пенделя товарищу по тандему к премьеру были приглашены Михаил Ефремов и Дмитрий Быков, не прошедшие цензуры с президентской стороны. Милые бронятся, только тешатся. Ефремов и Быков в нежданной чести этого заступничества, кажется, решили избежать. Другие, кажется, не избегут и жадную толпой повалят к переносному трону. Потом те из них, в ком по Бабелю квартирует совесть, будут объяснять это теорией малых дел. Кто-нибудь, захолонув от смелости, скажет там прямо в лицо премьеру что-нибудь в меру прогрессивное, и об этом сообщат несколько сайтов. А по телевизору всей стране покажут в этот вечер небольшое послушное стадо деятелей культуры, пришедших к своему национальному лидеру и внимающих его речам. Нацлидер подотрется всенародными репутациями и отыграет пару очков потерянного рейтинга. Зачем и звали, собственно. Короче, следите за новостями.
Реплика Виктора Шендеровича. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». В ней принимает участие доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ Фонда «Общественное мнение», Алексей Симоянов, сотрудник Института глобализации социальных движений, и Петр Безяков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав. Сегодняшняя тема передачи – «Протестное настроение в России». Ведет программу Вероника Баде. Она ждет ваших звонков в прямой эфир. А мы прощаемся с вами до 3 часов дня. Всего доброго.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом.
Побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что он избегает. Борис Лактиона выступил в национальной...
У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».